Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. От всей души поздравляем вас с наступившим праздником, Рождеством Христовым. Желаем вам мира, радости, любви, терпения и всех благ вам, вашим близким, вашим семьям. Как всегда, наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же можно найти и адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. Сегодня в святке захотелось обсудить и немножко поговорить о теме, которую, я думаю, достаточно часто, наверное, обсуждают на волнах православного радиоканала «Воскресенье» и на других источниках православного вещания. Поговорить о молитве и рассмотреть именно вот с позиции вот семейной жизни, как она может устраиваться, какой она может быть. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже обозначила, сегодня в передаче хотелось обсудить вопросы, связанные с молитвой. Многие читали, многие слышали о том, что молитва есть общение, единение человека с Богом. И как уже повелось в наших передачах, мы обычно всегда в самом начале обсуждаем, что мы подразумеваем под молитвой? Что есть молитва?
Молитва, наверное, это данный человеку Богом способ бытия. Мы все время устремлены к миру горнему, к исканию Царства Божия. И вот это устремление нашей души, оно выражается в том числе и в молитве. Оно выражается и нашей верой, и нашей любовью. И все это очень близко, как бы, потому что любовь велит нам Богу что-то сказать. Мы Богу говорим, говорим и словесно, говорим и делами, говорим и нашей жизнью. Поэтому молитва – это такое предельно широкое, открытое Богу состояние души. То есть молитва может заключаться в том, что мы пред Богом молчим, но ждем Его посещения. Это тоже сердечная, безмолвная Богу, но молитва. Как это ни звучит странно, но исходя из корня слова «молитва» – «молвить».
Ну что, для многих молитва вообще-то это прочтение каких-то молитв, какого-то правила. Вообще вы сказали, что наша душа устремлена к Богу, а мне кажется, очень часто мы как раз об этом и не вспоминаем. В большей нашей жизни мы думаем о чем-то земном, о каких-то вещах, которые вот, ну, бытуют в нашей жизни, там, о семье, о работе, о каких-то делах, о каких-то заботах. И многие, наверное, могли бы признать хотя бы сами в себе, что не всегда, когда мы вот это все делаем, мы вспоминаем о том, что есть Бог, и Он здесь рядышком.
Ну, это как раз и показывает, что с молитвой у нас бывают большие затруднения. Но, тем не менее, все это бывает до поры до времени. Наступает такое время, когда душа не утоляется вот этими мирскими исканиями, когда она начинает тосковать, когда она начинает обращать взор свой выше, к Богу, и ждать вот того, о чем Господь проповедовал в Святом Евангелии, Царство Божие, чтобы какие-то опыты, которых человек не предполагал, они бы случились.
То есть получается, вот смотрите, вы сказали, что душа начинает тосковать. На самом деле нередко бывает у человека такое состояние, что вот чего-то хочется, угу. Но человек не понимает чего, и очень часто мы начинаем искать какие-то развлечения. Куда-то надо поехать, куда-то надо сходить. То есть получается, по сути дела, душа ищет Бога, да, или нет? Вот за этим скрывается.
Ну да. В общем-то, зачастую мы впадаем в некоторый обман. Может быть, самообман, а может быть, какое-то прельщение от мира, что нам кажется, что та жажда Бога, которая заложена в нашей душе и составляет одно из качеств нашего духа, что эта жажда Бога, она утолима какими-то земными исключительными переживаниями. И человек начинает их пробовать. И через время находит, что нет, невозможно в них насытиться, невозможно утолить эту жажду. И это время такого кризиса, который может плодотворно завершиться лишь с обращения человека к трудам. Сначала к молитве, к обновлению веры, к трудам, и дальнейшее тогда постепенно, помалу наполнение своей сокровищницы сердца духовными дарами.
То есть даже к обретению веры может быть, да, такое вот искание какое-то?
А раз оно есть, то какая-то толика веры уже имеется. Но вера в том смысле, в каком мы придаем ей значение в церкви, конечно, наверное, позже. Но жажда Бога, она как раз отличает человека от других низших творений, которые в нашем мире живут, и любой человек, он с этой точки зрения величественен. И, как сказал Иван Васильевич Кириевский, человек – это его вера.
Хорошо, вы сказали, что на самом деле молитва – это не только…
Молва Богу,
не только какие-то слова, не только какие-то молитвы, которые мы привыкли, например, читать, произносить. В чем еще молитва может выражаться? То есть вообще во всей нашей жизни…
Человек – это же логосное существо, то есть он постоянно производит смысл, источает этот смысл. И тот смысл, который мы приносим Богу, наверное, это и есть молитва наша. И поэтому смысл может быть высказан не только словами, но и поведением человека. И это знают и педагоги, и культурологи, что каждое действие человека, оно насыщено этим смыслом. И например, мы в Библии встречаем, что тот или иной ветхозаветный, например, человек, он ходил пред Богом смиренно, сказано, например, да? Это значит, что он весьма смирился, посыпал голову пеплом, оделся в вретище, и стал ходить пред Богом смиренно. И поведение пред Богом – это тоже в своем роде какая-то молитва. То есть Богу дает весть о том, что мы Ему произносим слово нашего сердца. Ведь самая глубокая молитва – это молитва, которая исходит от сердца. И Господь, несомненно, такое слово слышит, приемлет его и подает свой ответ в виде каких-то состояний или каких-то событий.
Но опять же, в Евангелии тоже есть такие слова про книжников и фарисеев, которые одевали, да, то есть там украшали себя всячески, но и их сердце было не с Богом.
Здесь любое наше действие, будь то внешнее действие или будь то слово, оно должно всегда быть сопряжено с нашим сердцем. Иначе оно будет неискренне. Поэтому мы должны избегать, чтобы наше слово Богу было не из глубины. Это должно быть слово нашего сокровенного сердца человека, который живет и Богу произносит самое дорогое.
Если вернуться именно к молитвам в храме, к молитвам, которые мы произносим дома, во время утреннего, вечернего правила, или там, может быть, еще какое-то такое правило есть у каждого свое. Здесь хотелось бы немножко разобраться. Во-первых, можно ли вообще установить, что такое молитвенное правило? И каждый человек сам для себя в меру своих особенностей, возможностей должен понять, каким может быть его молитвенное правило. Или оно должно быть таким, как написано, например, в молитвословах. Утренние молитвы, вечерние молитвы люди слышат. Как здесь правильно подойти, чтобы это действительно был какой-то разговор с Богом? По крайней мере, какая-то попытка обращения к Богу.
Угу. Ну, правило, как это явствует из самого слова, это то, что выправляет нашу душу, то, что обеспечивает ее встречу с вечным опытом, с Богом. И поэтому наша душа, она обыкновенно не вполне готова к встрече с Богом, и как раз-таки с помощью правила или правил каких-то человек это делает. Поэтому, конечно же, ввиду того, что разные люди находятся в разном состоянии, и встречи их с Богом бывает разнообразно тоже, то правило, наверное, следует, чтобы было сообразно человеку. Потому что один человек может одно время молиться и доходить до соответствующих опытов и состояний, а другой человек требует более глубокого такого погружения в молитву. Поэтому то правило, которое предложено в наших молитвословах, это, ну, правило, наверное, к которому следует стремиться большинству из нас, но по, может быть, каким-то этапам проходя. Интуитивно чувствуется человеком, что, например, его правило начинает тяготить. Это не очень хорошая ситуация, если он тяготится правилом. Если он, беря в руки молитвослов, начинает огорчаться, начинает томиться, начинает уже не хотеть внутренне творить такую молитву. Это неправильно. Правило должно внушать какую-то радость, что вот, сейчас я прибегну к заветному моему занятию, к молитве высочайшему, которая в течение дня мне желалась моей душой, и, наконец, я могу его совершить. Я в исполнении этого правила священнодействую. Я воссылаю самому Богу те хвалы, те прошения, которые ходатайствуют не только за меня, но и за других. И значит, это дело уже общемировое. Поэтому вот человек с таким вот каким-то чувством должен обратиться к тем молитвам, которые предписаны ему его именно правилом. И поэтому правило, наверное, следует обсудить со своим духовником, каждому человеку. К тому же одно и то же правило, неизменяемое, оно тоже иногда утомляет душу. И святые, например, святитель Феофан Затворник и святой праведный Иоанн Кронштадтский, они нам советуют, чтобы мы иной раз наше правило заменяли теми молитвами, которые оживят нашу душу. Например, чтением псалмов или обращением к чтению Святого Евангелия, более обширному, да, чем обыкновенно, или набором каких-то любимых молитв святым угодникам, которых мы очень любим, ну и так далее. Или пением каким-то. Вот сейчас идут святки, и мы чаще поем, восхваляем Бога, славим Христа. Поэтому вот все здесь должно быть, чтобы это оживило нашу душу.
Вот как раз в связи с этим очень нередко возникает у людей вопрос, что получается при обсуждении каких-то там, например, моментов в жизни вот этого человека выясняется, что «а я уже не могу молиться, потому что как-то вот я ничего в сердце своем не чувствую». И поэтому, получается, вопрос возникает в чем? Что как я, говорит, могу молиться, когда в моей душе вообще ничего нет? И здесь, мне кажется, появляется как некое какое-то лукавство, потому что получается, если ничего нет, я молиться не буду, а оно ж потом потихоньку как-то так вот порастает бельем, и уже потом вообще, в принципе, нет желания как-то вот обращаться к Богу, молиться, и мы все ждем какого-то чуда, когда Бог придет и что-то с моим сердцем сделает, и я опять начну горячо молиться, например.
Ну, наверное, раз мы говорим про человека, который духовно жив, то несомненно, что в его душе проистекает какая-то молитва. И этой молитве нужно дать простор. И молитва оживает тогда, когда она, конечно, сказана, опираясь человеком на его личный опыт. И, может быть, для кого-то еще не ожили те молитвы, которые являются учиненными в правиле, которые мы там находим. Это молитвы великих святых угодников, и они красивы, но не находят отклика в сердце того или иного человека. Тогда этому человеку, по крайней мере, вот бывает так, приходится рекомендовать сотворить молитву от себя. Эта молитва от себя, наверное, это одно из важных составляющих нашего правила. И она учит именно настоящему пребыванию нашей души пред лицем Божьим. Потому что мы вот встаем перед иконой, и когда нам приходится сказать наши слова, мы ощущаем свою скудость души, мы ощущаем свое недостоинство, а может быть ощущаем толику радости, которая в нашей душе есть, а может быть ощущаем благодарность за то, что случилось в этот день. И вот каждый человек пускай вымолвит вот это вот все, что его в этот день напитало, что пришло в его душу. Если у него пустота в душе, пускай об этой пустоте даже он скажет Богу. Это тоже важно. От этой молитвы ни в коем случае не должно отказываться человеку, даже если он освоил и длинное правило, и оно все насыщено какими-то высокими духовными прошениями и словами. Надо непременно к такой молитве обращаться.
Еще такой вопрос. Вот скажите, получается, ну одно дело, когда человек уже вошел, ну, в меру какого-то духовного возраста своего, и ему понятны многие слова молитвы и так далее. То есть он может на самом деле с сердечным вниманием молиться. Но ведь нередко бывает такое, что или мы сами, или, может быть, кто-то из наших родственников только начинает приближаться. Может быть, есть смысл, например, начинать, ну, не знаю, с одной молитвы, чтобы сначала понять, а про что она, да? То есть вот не просто я произношу вот слова какие-то, читаю, но вообще не понимаю, про что здесь. И потом как-то потихоньку как бы так вот следующую молитву осваивать. Вот именно вот в плане понимания и как-то прочувствования, проживания вот этого молитвенного правила, к которому мы должны стремиться.
Ну, здесь вы скорее задаете вопрос о, как бы, языке, можно сказать, который человек использует для своих молитв. Например, открыв молитвы, мы можем найти среди них те, которые обращены к церковно-славянскому языку очень древнему. И мы находим там такие слова, которые даже вот сейчас неизвестны нам. А есть такая редакция, которая близка к нам по времени, и мы тогда читаем все слова запросто, но единственное, там окончания какие-то немножко другие, но смысл нам понятен, и корни как-то близки, и как-то поправлены на более понятные слова. Поэтому, может быть, какому-то более опытному христианину или духовнику этого новоначального, да, христианина, ну, можно взять и помочь ему в выборе этих молитв, которые будут твориться, при том, что, еще раз говорю, может быть, не сразу следует ему брать все правило, хотя благодать иногда помогает этому, чтобы именно так вот ревностно в течение довольно продолжительного времени быть способным исполнять это правило. Вот, но это по благодати Божией бывает. А если нет, то тогда помочь ему и дать более понятные молитвы в меньшем числе, и постепенно человек будет стремиться к красоте той, которая находится в наших пространных правилах, которые мы читаем. И брать оттуда, ну, действительно, по той или иной молитве и помещать их в свой обиход.
А вообще получается, просто тоже такое нередко встречалось. Например, если меняется наше состояние, я не знаю, физическое, духовное, там еще какое-то, мы должны с духовником обсуждать вопросы, как может поменяться наше молитвенное правило. Потому что вот Ну, просто приходилось сталкиваться с тем, что, например, человек говорит, все, я себя плохо чувствую, я вот не буду уже читать все, я вот прочитаю только вот это. Ну, как бы вот я галочку поставил, что вот я правила выполнил. И как здесь более правильно подойти? А кто-то, наоборот, смущается. То есть, ну, просто приходилось сталкиваться. Человек болеет, видно, то есть там сердечник. И он тебя заставляет. И ты же переживаешь за него, чтобы как бы ему совсем плохо-то не стало. А он считает, что он даже сесть не может, потому что вот он молится сейчас. Как здесь подойти так, чтобы мы и в этом вопросе, ну, не оказались лукавым сердцем?
Ну, вы видите, задаете довольно-таки трудный вопрос, потому что тут нужно чувствовать, конечно же, что Господь приемлет от нас. Но вот, например, мы с вами знаем, что в Светлую Седмицу мы читаем после Пасхи часы Пасхи. Они заметно короче, чем обыкновенное правило. И поэтому вот здесь нам пример того, как время, так сказать, богослужебное время года сказывается на продолжительности молитвы. Да? Несомненно, что и наше объективное состояние здоровья или, может быть, даже эмоциональное состояние может влиять на продолжительность молитв. И если это объективно, то так должно быть. Если здесь есть какая-то капризность, что-то неполезное вот в нашем поведении, то здесь, наоборот, следует, может быть, правилам воспользоваться как тем мерилом, которое поправит нашу душу. Но в любом случае, тут нужно, наверное, и в обычном состоянии, и в необычном состоянии каждому человеку приобрести внутреннюю меру, что он достигает в этой молитве. Потому что каждый человек приходит к какому-то плоду молитвы. Хотелось бы, чтобы так было. Помолившись, он не просто вот эти страницы все перелистнул и произнес эти слова, которые там записаны, да, ну или на память там уже все это сказал, а он должен прийти к какому-то внутреннему плоду. Например, вот какой-то человек, молясь, обычно, ну, допустим, юноша, он чувствует какое-то вот какое-то озарение ума, какой-то простор, так сказать, в мыслях, в своем понимании мира. Ему кажется, что вот она Вселенная, вот оно мироздание, вот они народы, вот он молится. И какое-то вот появляется такое вот понимание масштабности произошедшего, что он сделал сейчас. Это неплохо, пускай оно так будет. Или, например, у кого-то появляется укрощение его каких-то сердечных метаний, переживаний, страстей, острых чувствований. Он чувствует, что все это мелко, все это, как бы, в общем-то, недостойно Царства Божия, все это преодолимо, следовало это давно отринуть или перетерпеть, но, к сожалению, ему не удалось. Но вот молитва вечерняя, например, она подала возможность теперь освободиться от всего этого гнета. Вот плод тоже молитвы, да, допустим. У кого-то возникает чувство близости к Богу, готовности нести труды ради Него, готовности еще что-то делать большее, чем нынче, ну и так далее. Одним словом, каждый человек приходит к какому-то своему плоду. И хотелось бы, чтобы вот удерживался этот плод молитвы и возникали еще более сладкие для Бога плоды молитвы в дальнейшем.
А если еще возвратиться вот к вопросу о том, что нередко бывает такое, что человек, который уже, ну, скажем так, имеет какой-то определенный опыт, ну, такой духовной жизни, бывает такое, что, ну, наступает такое состояние, что, да, раньше молился горячо, с жаром в сердце и так далее, а сейчас как-то понимаешь, что молитва идет механически, как-то вот так вот. Какое-то такое как бы заученное правило тарабанил, и все. Но сердце как-то вот оно не коснулось. Как быть вот с этой ситуацией? В связи с чем это происходит? И вот что нужно делать, чтобы как-то вернуться опять вот к тому состоянию, которое, может быть, было раньше? Или как-то, может, оно должно видоизмениться?
А здесь, видите, наверное, не молитва как бы виновата вот в этом, она есть следствие.
Речь идет просто о том, что вот человек по молитве ощущает, что что-то изменилось.
Да. Наверное, надо всю свою жизнь как бы перепроверить и как-то наделить снова христианским смыслом, потому что тут, наверное, все занятия пострадали христианские. Не только молитва, но и все остальные наши христианские обязанности лишились какой-то живости. Поэтому тут, наверное, надо что сделать? Надо искать от Бога вразумление. Нужно ждать, что скажет Господь. Господь может в этих обстоятельствах приставить нас к какому-то делу, привести нам для заботы, для попечения человека, сказать какое-то слово, свое повелительное слово, ну, в том виде, в каком мы поймем, будь то хоть сон, хоть человек, хоть слово из Священного Писания, ну и так далее. И, наверное, вот в этом каком-то открывшемся направлении нам и следует идти. И постепенно мы обретем. А может быть, это период, который тоже в жизни христианина появляется, когда он прибегает к крестоношению, что ему что-то трудно становится делать. Все, что было легко и радостно делать, становится трудным, но тоже необходимым. Поэтому тут надо, наверное, опять-таки посоветоваться с духовником, потому что мы всего многообразия ситуаций не сможем понять и распознать. Но в любом случае человеку надо здесь надеяться. Вот святые угодники, они ведь искали этой живости. Нам тоже нужно искать живости как нормального состояния, потому что если нет живости, это плохо.
Знаете, а еще есть такой вопрос по поводу детской молитвы. Вообще, в принципе, того, как мы должны привлекать или не привлекать наших близких, которые еще, может быть, не совсем обрели веру. Потому что вот, с одной стороны, многие родители или там вот супруги переживают, что нужно молиться, нужно принуждать себя к молитве и так далее. С другой стороны, есть поговорка такая: «невольник не богомольник». И как здесь понять, чтобы вот эту палку не перегнуть? Потому что можно же слишком заставлять, и человек вообще от этого отойдет и скажет: не хочу никаких ваших молитв. А можно где-то, может быть, немножко не хватить вот какого-то такого усердия, что вот еще бы малинечко, человек бы, может быть, как-то загорелся огонек вот в его душе, и молитва потекла бы. Как вот эту вот меру какую-то понять, найти? И в отношении детей, и в отношении, вот я говорю, наших не совсем, может быть, вот церковных родственников.
Ну, я бы сказал так, что раз этот вопрос возник, то здесь мы выступаем как в своем роде воспитатели. И не нужно забывать, что главным воспитателем является сам Господь. Он подскажет, как это сделать, и что недостаточно, что достаточно, или уже является ревностью не по разуму. Но в любом случае мы-то должны быть, как воспитатели, тоже внимательны к состоянию нашего подопечного. Мы должны стараться сделать так, всматриваясь в душу этого человека, чтобы внешнее не стало больше, чем внутреннее. Вот я бы такой как бы принцип, что вот у человека возникает желание, побуждение, воодушевление, ревнование о чем-то духовном, дадим ему в руки все это потребное, дадим ему в руки и правила, и молитвы, и доброделания, и все прочее. Но видим, что он как-то угасает. И здесь может быть время тому, чтобы ослабить его какие-то вот подвиги, какие-то его молитвы. Пускай они будут краткие, пускай они будут спокойные такие, посильные этому человеку. И это время пройдет, и снова наступит время подъема какого-то. Это позволяет уважить его свободу и прийти ему к Богу именно из глубины своей. Главное, не за него придут, а он сам придет, что драгоценно.
Еще один вопрос по поводу молитвы. Он связан вот с каким вопросом. Вы сказали о том, что очень хорошо, когда мы молимся еще и своими словами.
Да.
Опять же, как мы должны подходить к молитве? Потому что иногда бывает такое, что ну, есть какие-то у нас земные нужды, ну, совершенно разные. И поэтому эта молитва, она вообще может быть любой, или мы должны обращаться к Богу только с просьбой, например, в умерении каких-то страстей, в приобретении добродетелей каких-то. Или это могут быть какие-то вопросы, связанные, я не знаю, со взаимоотношениями в семье, на работе, с какими-то земными делами. Как вот здесь вот, чтобы не было какого-то такого чувства, что на самом деле Бог воспринимается как некий такой даритель, который вот раздает тебе квартиру, тебе машину, тебе хорошие отношения, тебе ребенка, тебе там еще кого-то. То есть вот как некий такой Новый год был, как некий Дед Мороз, который вот какие-то такие подарки раздает.
Ну, тут, видите, я бы сказал, что на том этапе приобретения вот этой искренности пред Богом очень важно, чтобы эта молитва творилась от сердца. И уж если на сердце человека есть пока что пожелание ну, каких-то квартирных условий, там, лучших или там еще чего-то, ну, пускай он это скажет, в этом, в общем-то, его право. И если уж мы продолжаем мысль Евангелия о том, что Бог – это Отец, и Он подает человеку всегда нечто лучшее, то неужели Он не вслушается в его лепет, вот этот молитвенный, да, и не подаст ему что-то лучшее, нежели он просит? Поэтому вполне может быть, что на нашу молитву Господь откликнется не теми прошениями, которые мы Ему высылаем, а чем-то еще более лучшим, и что подаст нам какую-то пользу, и за что мы потом Бога возблагодарим, несомненно. Поэтому этого не надо поправлять, пускай человек вот своими искренними словами и скажет. Конечно, классическая молитва, она, как мы можем с вами увидеть из многих примеров, она содержит в себе и какое-то воспоминание о божественной милости, чудесных случаях, может быть, которые из Евангелия мы с вами знаем, или из Ветхого Завета. Она содержит в себе к Богу собственное осознание, что мы сейчас из себя представляем, что мы слушаем, что мы пред Богом смирились, что нам требуется помощь, мы немощны. Она содержит в себе прошение о том, о чем вы говорили, об образном умиротворении какой-то ситуации на работе, там, каких-то нуждах тех или иных, вот каких-то страждущих людях, которые от того или иного страдают. Ну и она содержит в себе словословие Богу, что вот мы Бога всегда прославляем как подателя благ, как милостивого, как благого, как человеколюбца, ну и так далее. Поэтому, конечно, классическая молитва в этом смысле, она прекрасна, но если человек скажет как-то отлично от этого, в этом ничего страшного не будет.
Еще один вопрос по поводу молитвы. Тоже иногда бывает такое, что вот какое-то такое желание молитвы угасает в душе человека по причине того, что он, например, о чем-то молится, о чем-то просит, а Господь просимое не дает. В этой ситуации на что важно обратить внимание и что может человеку помочь справиться с этой ситуацией, что ли?
Вот я бы обратил внимание на то, что человек, который молится о том или о другом, он именно хотя бы на время этой молитвы, во время этой молитвы становится лучше. И, наверное, став лучше на время этой молитвы, он станет лучше еще на какое-то время после молитвы. И значит, уже цель молитвы достигнута. Не в том, в чем он просил, а в том, что он соединился с Богом на это время. И, может быть, какие-то зарождаются в нем внутренние духовные силы, какие-то раскрываются тайники души, которых он не ведает. Может быть, устрояются какие-то пути его спасения, какое-то поприще, которое он должен будет пройти. Поэтому то, что он просит, это малость в сравнении с тем, что сейчас Господь делает по отношению к его душе. Он его спасает. И поэтому мы же помним с вами, например, что оказавшись в какой-то страшной ситуации, человек тот или иной лишь восклицает одно имя Божьей Матери или Господа, и тут же рассеивается всякое зло. А тут не только имя, а тут целая, так сказать, молитва Богу воссылается, и вот, конечно же, от этого будет какая-то польза, нам пока что может быть неизвестная. И поэтому я бы призвал, конечно же, продолжать разнообразные молитвы, которые человеку хочется творить, пускай он их творит.
Хорошо. Наша передача уже подошла к концу. В завершении передачи что бы вам хотелось, может быть, пожелать или сказать нашим слушателям?
Ну, я бы хотел сказать, что сейчас время радостных молитв. Пускай от избытка сердца уста глаголют и прославляют явление Господа в нашу земную жизнь.
Спасибо, Господи. Всего доброго. До встречи через 2 недели.